навстречу юбилею Иркутска.
Прогулки по Иркутску.
Людмила Гавриловна, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня встречаемся с вами в очень необычном месте ранним утром возле памятника Александру Третьему. Ну, очень мало прохожих. Вот сейчас собираются молодые люди с тайкой. Только что мы с вами побеседовали с молодым человеком, и вы его спрашивали, знаете ли, кому установлен памятник. Он назвал правильно Александру Третьему. А что связано с этим именем? К сожалению, молодой человек засмущался и не знает. И вы сегодня, я думаю, еще раз убедились, как краевед, что краеведение, эту дисциплину непременно нужно преподавать в школах. Но сегодня наш с вами разговор действительно посвящен очень славной дате. Скажите, какой?
Дело в том, что 30 августа 1908 года был поставлен в Иркутске памятник Александру Третьему.
Вот где мы с вами и находимся.
Да.
Расскажите, вы всегда это делаете очень интересно. Почему именно Александру Третьему поставлен этот памятник?
Да, ранее в Иркутске не устанавливали памятника ни одному российскому императору. Вот эта бронзовая фигура Александра Третьего оказалась единственной. Почему же этого удостоился именно он, Александр Третий? Он обладал рядом привлекательных черт. Это был прямой, искренний, трудолюбивый человек, очень крепок, силен. Весь его облик выражал твердую волю и сильный характер. Простота и суровость введены им в стиль государственной жизни. Александр Третий не просто царь и император российский, это один из выдающихся государственников России. При Александре Третьем Россия имела самую сильную армию в Европе, она была хорошо вооружена, одета, и при всем этом за всю свою жизнь Александр Третий не вел ни одной войны, и тем самым заслужил не только российский, а мировой титул «Царь-миротворец». Он имел образцовый флот, сам вел внешнюю политику, своим советом и решительными действиями предотвращал некоторые войны, назревавшие между европейскими государствами. При Александре Третьем русские корабли посещали Америку с визитами дружбы, а Франция за особое отношение к ней Александра Третьего назвала его именем один из красивейших мостов Парижа. Александр Третий сделал многое для крестьян, но самая главная его задача была постройка Сибирской железной дороги с целью продвижения продуктов российской промышленности на восток. Но он царствовал 13 лет, умер еще молодым в Крыму, в своем имении Ливадия. Затем его тело перевезли в Санкт-Петербург и там его захоронили. Он успел написать указ, рескрипт о постройке сплошной железной дороги через всю Сибирь. Вот что можно сказать об Александре Третьем.
Такова предыстория, да?
Да. Он был очень хорошим семьянином, у него было 5 детей, и перед смертью он утешал сам свою супругу, императрицу Марию Федоровну, которая горячо его любила и плакала. И, взяв императрицу за руки, он сказал: «Будь спокойна, дорогая, я совершенно спокоен». И с этими словами добрый государь тихо скончался.
Угу. Очень любопытно. Людмила Гавриловна, а вот каким же образом иркутяне узнали об указе Александра Третьего?
Да, указ был написан Александром Третьим. Но у него же был сын Николай, который в будущем стал Николай II царем. Он этот указ дал ему в руки и направил его в Сибирь. Он поехал, во Владивосток приехал. Там Николай II заложил первый камень железнодорожного вокзала. Закладку сделал у Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. Затем он приехал к нам в Иркутск. В Иркутск, когда он приехал, его торжественно встречали. Хлеб с солью преподнес. Сукачев был тогда он городским головой. Вениамин, был он епископом. Расушин был архитектором города. Но он был еще молод, 23 года ему было, поэтому он не знал усталости. Встречался здесь с ученицами женской гимназии, курсантами кадетского корпуса, побывал в девичьем институте, в воспитательном доме, в классической гимназии, в промышленном училище, в помещении общественного собрания, где был организован для него обед, и на котором Николай II провозгласил тост: «Пью за процветание дорогого мне Иркутска». Ну и после его отъезда началось строительство железной дороги, и 16 августа 1898 года в Иркутск прибыл к нам первый поезд.
Очень любопытные факты. А вот о чем же свидетельствуют документы? Как шла подготовка к строительству памятника?
Подготовка началась 28 ноября 1900 года, когда Иркутская дума решила ознаменовать окончание строительства Сибирской железной дороги постановкой на берегу Ангары против Большой улицы, где вот мы с вами сейчас находимся, памятник Александру Третьему. Был создан комитет по сооружению памятника, но денег в казне на памятник было всего 10 тысяч рублей.
Поэтому много или мало?
Очень мало. Поэтому через генерал-губернатора дума стала ходатайствовать о разрешении сбора пожертвований для сооружения памятника по всей России. Комитет объявил всероссийский конкурс на лучший проект памятника. В конкурсе приняли участие 7 скульпторов и архитекторов. К иркутянам было обращение вывозить обломки кирпича, мусора к месту установки памятника, так как это место, вот, на котором мы сейчас с вами находимся, было низким, и его надо было приподнять, укрепить возводимую дамбу. Горный инженер Рязанов исследовал грунт. Ну, местные жители стали подвозить на таратайках мусор, и за каждую таратайку им платили от 5 копеек до 10.
То есть стимулировали строительство.
Да. 8 декабря 1901 года в комитет на сооружение памятника поступило пожертвование 117 059 рублей. Вот сравните, 10 тысяч рублей и 117.
Как велико было желание горожан действительно ускорить строительство.
Да. Среди конкурсантов предпочтение было отдано работе петербургского академика Баха Роберта Романовича. Бах уже прославился на то время памятником Пушкину в Царском селе, парка и памятника Глинки в Москве. Проект был одним из самых простых по реализации идеи и недорогим по затратам. И когда Бах приехал в Иркутск, то ему было только одно предложение – увеличить фигуру самого императора до 5 метров 30 сантиметров. Сам монумент в размерах высотой до 11 метров. Остальное все удовлетворяло иркутян. Таким образом, изготовленная Бахом гипсовая модель статуи была отлита из художественной темной бронзы в Петербурге за 31 тысячу рублей. Он создал прекрасную архитектурно-скульптурную композицию, как он сам говорил, что он задумал не столько эту композицию царю, как великому историческому делу. Но наибольшее затруднение встретил комитет в вопросе об устройстве пьедестала. Именно той части памятника, которая сохранилась по сей день. Несмотря на богатое месторождение гранита, единственного природного материала, который использовался у нас при сильных морозах, при сухости климата, у нас не было опыта производства художественных каменных работ. Это вынудило комитет обратиться за изготовлением облицовочных частей пьедестала к Петербургскому обществу «Гранит». Общество взяло на себя изготовление облицовочных частей пьедестала из красного финляндского камня. Доставить его в Иркутск, установить его на месте за 50 5 000 рублей. Вот теперь сравните. В Госдуме у нас, в Иркутской Думе, было всего 10 000, а затраты очень большие. 25 апреля 1903 года был вырыт котлован под фундамент. 8 сентября 1905 года статуя и части памятника доставили в Иркутск. Но прежде чем поставить памятник, в мае 1907 года вблизи строящегося памятника приступили к посадке деревьев. Был создан сквер Александр III, его называли Александровский. Некоторые деревья нынешнего бульвара Юрия Гагарина являются ровесниками памятника. Вот мы их видим.
Вот с тех самых пор, да?
Да.
Замечательно.
Да,
они уже сегодня повзрослели, высокенькие.
Да, высокенькие стали уже. В сквере были сооружены павильон с буфетом, бильярдная, смотровая площадка, ажурная беседка, фонтан, площадка для оркестра. А 21 апреля 1908 года с фундамента была очищена вся земля, которая предохраняла зимой каменное основание от влияния на него воды.
Как здорово, Людмила Гавриловна, что документы все до мельчайших подробностей сохранили, и вы сегодня об этом с удовольствием рассказываете. Я думаю, наши слушатели с удовольствием впервые, наверное, слушают такие подробности. А когда же состоялось открытие памятника?
Но состоялось открытие памятника 30 августа 1908 года, и в торжественной обстановке его открывали. Был крестный ход, по сторонам улиц стояли войска, орудия салютовали 1001 выстрелом, возложены были венки, покрывало было снято с памятника, иркутяне увидели памятник таким, каким мы видим его сейчас. Император стоит в спокойной позе, с непокрытой головой, в атаманском мундире сибирских казаков, в широких шароварах, заправленных в сапоги. В левой руке у него папаха, правая немножечко согнута в локте, лежит на груди. С восточной стороны на пьедестале, где мы с вами сейчас стоим, памятника начертано императору Александру III. А с западной, куда мы с вами сейчас подойдем, из металлических букв складывались два слова: «Благодарная Сибирь».
Хорошо видны эти буквы.
На четырех углах памятника бронзовые гербы. С восточной стороны герб российский, двуглавый орел с распростертыми крыльями. В когтях он держит свиток с текстом указа о начале строительства Транссибирской магистрали. На северо-восточном углу бронзовый герб Якутска, орел, несущий соболя. На северо-западной стороне герб Енисейской губернии, лев, который держит в лапах лопату и серп. На юго-западном углу помещен герб нашего города, бабр, несущий в зубах соболя. А на юго-восточном углу общесибирский герб. На нем два соболя поддерживают царскую корону и лук со стрелами. А с трех сторон, южной, западной и северной, в нишах установлены архитектурные портреты людей, оставивших неизгладимый след в истории Сибири. Это портрет Ермака, графа Михаила Михайловича Спиранского и генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского. У пьедестала, в то время, когда вот был установлен памятник, постоянно дежурили часовые солдаты.
Представляю, как это было красиво, торжественно.
Я даже однажды прочитала в литературе, замерз здесь солдат, который стоял.
В карауле.
В карауле, да. Угу. Видимо, была морозная зима, и вот такое
случилось. И установка была стоять и не двигаться, видимо.
Да, стоять и не двигаться. Дисциплина была.
А что интересного вы рассказывали, связано было с оградой?
Ограда стояла здесь, она и сейчас установлена, но появилась она позже, в 1912 году. Она была изготовлена также в Петербурге в виде чугунной решетки с замысловатыми рисунками. На гранитных столбах по углам были установлены чугунные фонари. сейчас эти фонари у нас также есть. Ажурные решетки в сочетании с угловыми фонарями на фигурных столбах.
Ну, решетки шикарные. Вот если присмотреться, да, внимательно, просто шикарные.
Шикарные. А раньше они, эти рисунки, были с растительными мотивами, многочисленным повторением изображений Георгия Победоносца, герба Московского княжества.
А какова же была дальнейшая судьба памятника?
Ну, когда поставили памятник, считали, что он поставлен навечно. Но жизнь его была короткая. Если Александр III царствовал 13 лет, то этот памятник простоял у нас в Иркутске 12 лет. В майские праздники 1920 года он пострадал. С пьедестала свергли статую императора. Есть сведения о судьбе бронзовой скульптуры, которая говорит о том, что после снятия с постамента ее верхняя часть поместили во дворе здания музея Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, то есть в краеведческом музее. А вся остальная часть была пущена на переплавку. Александровский сквер переименовали в сад имени Парижской коммуны. Вот такова судьба.
Вы рассказывали, что несколько существовало вариантов, предполагаемых установить на пьедестал памятника. Вот какие варианты?
Да. Уже вот 7 мая 1920 года, буквально через неделю, как снесли статую, газета «Власть труда» сообщала, что на развенчанный пьедестал памятника предполагается установить статую рабочего. И вскоре будет объявлен конкурс проектов. Был еще вариант. После смерти Ленина создать монумент вождя, а у подножия постамента поставить фигуры рабочего, крестьянина, красноармейца, работницы, а в горельефы генерал-губернаторов заменить Халтуриным, Плехановым и Свердловым.
Когда какие только мысли не приходили в голову.
Еще есть версии. Вот когда статуя Ленина, отлитая из бронзы в полный рост, прибыла в Иркутск, то от установки ее на этом месте отказались, так как размеры ее оказались слишком малы. Эту статую увезли в Бодайбо. Так что этот проект не был
реализован. Да. Да.
Была еще высказана идея о создании памятника Шелихову. Ему исполнялось 155 лет со дня смерти. И планировалось открыть этот памятник
именно здесь, да?
Да, именно здесь, на этом пьедестале в 1950 году. Однако скульптура в Иркутск не поступила, а была передана в другой город. Вот так завершилась еще одна инициатива по приспособлению пьедестала этого памятника. Ну, на протяжении 44 лет пьедестал был приспособлен для установки прожекторов, которые освещали аллеи сада имени Парижской коммуны. Наверное, многие помнят это, когда приходили сюда на танцы в сад Парижской коммуны.
По-моему, и сегодня здесь устраиваются тоже на Воскресном бульваре танцы.
Да.
Кого здесь только не встретишь.
По воскресеньям здесь танцуют, особенно люди преклонного возраста приходят сюда. Играет оркестр, музыка, и, в общем, весело.
Нравится. Я думаю, что горожанам очень нравится. А где стоял шпиль, так называемый?
Да, здесь стоял и шпиль. В 1964 году по проекту архитектора Шматкова на пьедестал был водружен обелиск, памятник покорителям Сибири, который получил в обиходе иркутян название «Шпиль». Он простоял 39 лет. А вот идея создания, воссоздания памятника Александру III впервые появилась в начале 90-х годов. Первая робкая попытка была предпринята акционерным обществом «Ермак», а затем фирмой «Сибатом».
Робкая, вы сказали, да?
Да,
обратили
робкая.
Внимание. Почему робкая?
Они просто предложили свои услуги, но как-то...
Не были уверены, видимо, да?
Да, наша администрация пропустила мимо это. Вот. И свою роль сыграли и средства массовой информации, общественные организации, В рамках празднования столетия окончания работ на Транссибирской магистрали была поддержана инициатива Министерства путей сообщения и Восточно-Сибирской железной дороги по восстановлению памятника. Вот здесь железная дорога наша сыграла большую роль. И 24 апреля 2002 года было принято решение по восстановлению памятника. Были проведены инженерные обследования, установили состояние пьедестала в целом удовлетворительное, и вновь памятник встал перед иркутянами 4 октября 2003 года. Вот и сейчас бульвар набережной Ангары украшает опять бронзовая фигура императора Александра III, но уже скульптор другой, тоже из Санкт-Петербурга, Альберт Чаркин, архитектор Яковлев. Ну, следует надеяться, что это на сей раз навечно будет, на долгие годы.
Конечно, я тоже так думаю. И смотрите, действительно, какую большую роль сыграли и средства массовой информации, как вы верно подметили, и инициативные коллективы.
Да, многие организации выступали, обращались к Якубовскому, но он правильно понял их.
Ну что ж, добрым словом, это хорошо, что мы вспоминаем мэра. Людмила Гавриловна, ну и, наконец, последний вопрос. Вот где же, любопытно, в других городах были установлены памятники Александру Третьему?
Планировалось установить 3 памятника. Из осуществленных памятников с фигурой Александра Третьего раньше всех был установлен у нас в Иркутске, 1908 год. А через год, в 1909, в Петербурге, но монарх был изображен верхом на тяжеловесном коне. А в 1912 открылся памятник Александру Третьему в Москве. Но судьба всех этих памятников закончилась одинаково. Все они были разрушены после революции. И только вот наш Иркутский монумент был разрушен частично. Вот такой сложный исторический путь прошел этот памятник наш.
Ну, я думаю, вы действительно с гордостью завершили на хорошей такой ноте. Только восстановлен и стоит, украшает самое излюбленное место иркутян. Людмила Гавриловна, ну, мне очень приятно еще раз поблагодарить вас за то, что вы сегодня ранним утром пришли сюда, чтобы провести эту передачу, чтобы рассказать иркутянам об этом уникальном памятнике. Потому что, вот смотрите, многие ходят, осматривают, а что за история? Конечно, до конца и глубоко не знают. И только вы, как краевед, знаете и цену, и историю, и спасибо, что вы ее нам рассказывает.
Я бы посоветовала нашим иркутянам читать то, что написано возле памятника.
И не только иркутяне, здесь и гости города приезжают, здесь и зарубежные гости. Я думаю, да, экскурсоводы рассказывают.
Проводят, да.
Конечно, а вот иркутяне, конечно, непременно должны знать и любить свой город. Спасибо вам за замечательную прогулку по Иркутску. И доброго вам здоровья. И до новых встреч в эфире. Мы вас всегда ждем. Вы у нас каждый день.
Памятников у нас очень много в Иркутске. А историю их можно рассказывать и рассказывать. Мне хотелось бы, чтобы иркутяне заинтересованно, вот, проходя мимо какого-то памятника, архитектуры, какое-то здание архитектурного, всегда остановились, посмотрели на него и спросили себя, а знаю ли я историю этого памятника?
Конечно, надо историю и знать, и любить, быть просто культурным и образованным человеком, особенно молодым людям.
Обязательно.
Юра, спасибо, успехов вам, до встречи.
Спасибо
до
вам.
Встречи.
На встречу юбилею Иркутска.
Прогулки по Иркутску.